Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
15:10. Еще раз приветствую вас в студии Ксения Ларина. Мы начинаем программу «Книжное казино». Сегодня в гостях у нас главный редактор проекта «Ангедония» издательства АСТ Илья Данишевский. Илья, приветствую. Здрасте. И наша коллега, журналист Елена Костюченко, специальный корреспондент «Новой газеты». Лена, приветствую вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, Лена тоже не просто так, как один из авторов, участников этого проекта. Давайте мы сразу скажем, да, какие книжки мы сегодня отдадим. Но вот книга, которую Лена как раз и представляет в нашей студии сегодня, «Нам здесь жить». Да? Это, как я понимаю, сборник очерков, которые были опубликованы в «Новой газете».
Да, да? Это сборник разных репортажей, историй, собственно, со всех концов России и из очень разных слоев. То есть там есть и истории трассовых проституток, и истории гаишников, и кущевка, и поиски тела парня, который погиб на украинской войне. В общем, такая мозаика.
Еще одна мозаика. «Украинский дневник». Это уже, наверное, Илья скажет несколько слов, да?
Ну, это Илья Барабанов.
Ой, Илья Барабанов, простите. Да. Ну, Илья, ну скажите два слова, что это книжка, да? Это Илья Барабанов, тоже журналист.
Да, журналист-коммерсант. Ну, это история о том, с чего у нас все началось на украинской войне, и к чему все шло, и как это было изнутри, с двух сторон, и попытка какого-то охватить человеческую сторону, не политическую, а более человеческую сторону вопроса.
А это тоже из публикации газет?
Это из публикации «Коммерсанта», и то, что не было публиковано в «Коммерсанте», то, что было у него в Фейсбуке, какие-то его личные записи. И то есть это было потом слито в какую-то единую монолитную историю.
Ну, и книга, которая имеет отношение к «Эхо Москвы», поскольку это проект Тони Самсоновой, нашей коллеги, тоже, наверное, несколько слов тоже скажите, Илья.
Да, это проект The Question, проект, представляющий совершенно новый способ коммуникации, на мой взгляд, человека, и который противоречит абсолютно нашему государственному строю. Это проект построения абсолютно горизонтальных связей, где любой человек может задать абсолютно любой вопрос и получить на него абсолютно любой ответ с абсолютно любого пользователя. То есть это попытка построить информационную сеть свободного знания. Здесь мы просто отбирали самые интересные вопросы на самые лучшие на них ответами и экспертных мнений, и обычных людей. В следующей книжке мы собираем подобную же историю, но уже именно про историческую память, где мы столкнули, опять же, экспертное мнение по вопросу нашего прошлого и мнение обычных людей. И мы смотрим, где проходит этот фронтир бытового восприятия истории, профессионального восприятия истории, где происходит вот это искажение произведенной системы образования и, собственно, вообще в чем у нас существует проблема.
Это некие стереотипы массового восприятия, да, и ответы профессиональных.
Ну, то есть, условно, да, Сталин, Катынь, и вот мы видим, как это отсматривают выпускники современных институтов, там, выпускники школы, и как это отсматривается экспертной комиссией.
Ну, чуть позже мы вам дадим задание, дорогие друзья, оно сегодня необычное, и отталкиваясь как раз от самого проекта, который мы сегодня представляем, только три книги, которые у нас есть в розыгрыше, но книг уже было немало издано, мы про них тоже скажем, и скажем, что в планах у Ильи по изданию ближайших произведений, книжек вот в этом проекте «Ангедония». Вообще, что это такое, об этом чуть позже скажем. У меня есть некие обязательства, как обычно, мы начинаем нашу программу с рейтинга продаж, это результаты еженедельные рейтинги продаж по результатам продаж трех крупнейших магазинах Москвы, Московский дом книги, Библиоглобус и Москва. Я, как обычно, называю первую десятку. Ну, давайте начнем с последнего места, что приятно мне назвать. «Дилетант», журнал «Дилетант», который издает в том числе и главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и Виталий Демарский, июньский номер. Чуть выше, в пику «Дилетанту», книжка, которую читают все и зачитываются, «Записки из чемодана» господина Серова, товарища Серова, «Тайные дневники первого представителя КГБ», найденные через 25 лет после его смерти. А чуть выше «Гранжела», Лантана, новый роман известного французского автора детективов и триллеров. Чуть выше еще одна неожиданная книга. Здесь такая мешанина, такая абсолютная. Геметан. Запад России. Тысячелетняя война. История русофобии от Карла Великого до украинского кризиса. Спасибо, что здесь пока нету Николая Старикова. Обычно у нас тоже присутствует в этих замечательных рейтингах. Конечно же, есть и Дмитрий Быков с его новой книгой «13-й апостол Маяковский». Есть Владимир Войнович, «Малиновый пеликан», его новый роман. И давайте посмотрим, кто у нас впереди. На первых двух местах Виктория Токарева, «Немножко иностранка. Рассказы и очерки». Новый сборник известной российской и советской писательницы. И на первом месте, уверенно, лидирует Евгений Валяласкин со своим романом «Авиатор». Его активно читают. Как вы вообще относитесь вот к такого рода литературе, которая попадает в такие рейтинги, Илья? Презираете, наверное?
Нет, я не презираю, но мне кажется, очень важный вопрос, что попадает в рейтинги продажи, что попадает в рейтинги чтения. И мы все-таки говорим, что это какая-то официальная статистика по Москве, по центральным книжным. И мне кажется, это, конечно, абсолютно не соответствует тому, что читается. Читается бесплатно, воруется, передается из рук в руки. То есть есть другие способы передачи информации, кроме покупки в центральном книжном магазине в Москве.
Ну, а вы какой-то мониторинг ведете вот своих изданий? Что пользуется наибольшим вниманием и наиболее востребованным?
Наибольшим вниманием из всей этой маргинальной истории?
Да, классная маргинальная история, да.
Ну, по-моему, только 58-я попадала в эти рейтинги. И Белковский попадал. А все остальное, конечно, находится как-то для какой-то нишевой аудитории.
Ну, давайте мы тогда, в принципе, скажем, вообще представим этот проект. Что это такое? Потому что слово, которое не слишком знакомо аудитории, у нас даже вот ошиблись в ударении, я слышала в анонсах, говорили ангидония, да, представляете себе некую красоту. На самом деле, какой красоты нету, это практически один из видов депрессии, насколько я знаю.
Нет,
да?
Это один из симптомов депрессии.
Симптом, абсолютно.
Да.
Такой...
Это неспособность организма испытывать удовольствие.
Ну, ангидония, представьте, да. Это то, что напротив. Вот да. Мы вот в жизнь в удовольствии, а вот то, что напротив нее, это и есть та самая ангидония, которую проповедует Илья вместе со своими авторами.
Нет, я ее не проповедую. Нам ее подарили.
Давайте.
Нам ее действующая власть подарила, а я просто называю ее своими.
Ну, давайте, расскажите о том, как все это родилось. Это такая альтернативная литература.
Это не альтернативная литература. Это, мне кажется, самая естественная реакция осознать те границы, в которых мы внезапно, для меня достаточно внезапно оказались 2-3 года назад. Для меня началась развала Лента.ру, и это была наша первая книжка про развал редакции Лента.ру.
Дорогая редакция?
Да, да.
Это была ваша первая?
Да, первая вот в этом направлении, да. И мне кажется, это была очень естественная книжка, а вслед за ней все остальные книжки тоже были очень естественны, по попытке осознать и собственные границы, и вообще границы, где мы все оказались, и где мы можем, или, например, в случае, как с книжкой Лены, где мы можем оказаться завтра. Ну, то есть для нас, жителей Москвы, книжка Лены, это где мы можем оказаться завтра.
Лен, ну вы как воспринимаете, поскольку все-таки ваша книга, она тоже вот в ряду вот этих вот точечных ударов находится, да, вот мы здесь тут только на три книжки, но мы знаем еще вот 58-й вы назвали, есть еще несколько книг, да, как вам кажется, что из себя представит этот проект, что он проповедует, если он проповедует, конечно?
Он проповедует реализм, как ни странно, вот, реалистичное отношение к тому, что есть. Собственно, Илья очень правильно сказал о том, что нужно верными словами определять текущие симптомы и осознавать, как бы, какое настроение мы сейчас имеем, в какой ситуации мы сейчас находимся. И касательно моей книжки, когда я ее собирала, я постоянно думала о том, что у нас в стране, в принципе, ну так как все СМИ уничтожили еще там, условно говоря, региональные СМИ лет 7 назад, то... Мы не знаем, собственно, нашей страны, мы не знаем, как она живет, мы не знаем, что там происходит, и, ну, то есть до смешного доходит. Мы там с Аней Артемьевой делали одну историю, когда мы из Москвы ехали в Петербург, то есть Радищев ехал из Петербурга в Москву, а мы ехали наоборот. Uh-huh. Мы это привязали к запуску Сапсана. И мы выходили на маленьких полусаночках, и, собственно, для того, чтобы писать там, как там живут люди. А это, ну, как бы дорога между двумя столицами, которые обе находятся в центральном регионе, и казалось бы, да, что там не должно быть ничего такого нового и необычного, да, и мы практически сроду наткнулись на деревню, там, где трупы вывозят на электричке, потому что нет дорог, да, на станцию, где там живет там большая цыганская семья с самозахватом, и рядом с ним сумасшедшая русская женщина и полька, и они все просто вот оказались, вот заняли четыре заброшенных казармы и живут там. Вот. Девочка, которая училась на культуролога и работает, собственно, в сельпо и ходит 11 километров от дома до работы, и она живет в деревне, которой нет ни на одной карте, но она есть на самом деле. И это все очень близко на самом деле. И мне кажется, этот проект, он как бы вот выхватывает какие-то куски и пытается их приблизить, сделать частью нашего опыта. И это как бы очень важно. Мне кажется, что вот через расширение опыта, через определение как бы реальной ситуации, может быть, мы как-то начнем себя по-другому вести, например. Или не начнем.
Мне кажется, что не начнем. Что-то тут не получается. Да, вот мы часто про это говорим, что все-таки уже пережив, вы люди молодые, а я помню прекрасно это перестроечное время, когда много узнавалось из того, что раньше пряталось, какие-то табуированные темы возникали, которые обсуждались в обществе, и казалось, что все, вот это и есть точка невозврата, что теперь мы это все знаем, вот этот ад вот стал перед нами, ад нашей истории, ад нашего прошлого. Мы знаем имена преступников, мы знаем количество жертв. Но оказалось, что все гораздо проще. Оказалось, что все запихнуть назад не составляет никакого труда. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что там вот Лена в силу своей специфики, своей работы, она, конечно, знает гораздо больше про граждан России, чем, например, я, который здесь сижу вот в студии «Эхо Москвы» и интервьюирую тех, кто приезжает, в том числе откуда.
Мне кажется, что вот, ну, я уверена, что вы тоже знаете. Просто, как ни странно, в московском сознании меня это всегда поражало. Я сама не москвичка, понаехала из Ярославля.
Вот. Это не так и далеко.
Ну да, 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 все равно центральная Россия. Но меня поражало вот это вот желание отгородиться, да, то есть вот такая намеренная зашоренность. То есть, если начинаешь общаться с человеком, то из любой среды, да, там московской богемы, там книгоиздательство, журналистика, там бизнес anyway, да, все равно окажется, что у него, ну, он как бы на самом деле имеет реальные представления. Просто все как-то стараются дистанцироваться друг от друга, отделять свой опыт от опыта других. Может быть, чтобы обеспечить себе какое-то чувство безопасности. Мне кажется, это очень ложное чувство, и это вот такая вот сепарация общества, она очень вредна. То есть я вообще не верю в высокую миссию журналистики, на самом деле. Мне кажется, что мы информационный сервис, там как вот там молочники доставляют молоко, так мы доставляем какие-то истории. Это как бы окей. Но если у журналистики и у этой книги есть какая-то миссия, да, это позволить людям посмотреть на друг друга и услышать друг друга. Мне очень странно, что нужно какое-то посредничество в этом, но почему-то да. И чем тяжелее ситуация в стране, тем сложнее услышать друг друга и сложнее посмотреть на кого-то еще. Это удивительно, конечно.
Да. Мне кажется, что мы все-таки не можем говорить, что что-то запихнули обратно. И я в корне не согласен, что мы возвращаемся к какому-либо советскому сценарию. Потому что, на мой взгляд, если советский сценарий предполагал полное ограничение, то железный занавес и незнание. Здесь же мы живем в стране, где информационное сознание приводит к тому, что все знают как раз все-таки обо всем. Но вот это вот знание обо всем и по верхам дает также нам разрешение на собственную индивидуальную ненависть и разговор о нашей индивидуальной ненависти. Потому что и это, возможно, в чем-то более страшно. То есть все обо всем знают, и из-за того, что этого всего так много, все становится необязательным и к исполнению, и какой-то этике вообще. И все становится максимально далеким от нас, ведь ко всего слишком много, оно все не касается нас. Все не касается нас близко.
Ну и как тогда это изменить? Этот путь сделать как бы очень таким личностным, да, очень интимным, это общение с реальностью.
Ну, к реальности очень трудно относиться. с каким-либо глубоким погружением.
Откуда возникает это ощущение поверхностного, даже отсутствие сопереживания?
Нет.
Это и есть результат, скажите мне, пожалуйста?
Нет, в стране, где уничтожены социальные лифты, уничтожена возможность движения, и все превращено в какой-то желатин, и где мы просто все искажено. У выпускника института нет вообще никакого представления о том, куда нужно двигаться, что делать. Конечно, он будет безразличен. Потому что в какой-то момент он начинает быть даже безразличен к самому себе, потому что нет никаких алгоритмов, нет никаких возможностей. Он просто не понимает, как двигаться вперед. И на самом деле у него нет потребности поддерживать или сопротивляться. Нет. И даже настоящих причин ненавидеть. Просто если он не может двигаться, его внутренняя энергия продолжает вырабатываться, ему нужно на что-то ее выплескивать. На самом деле это... Mm-hmm. То есть если расчистить вот эти возможности к движению, то все это тут же опять куда-нибудь... Вся эта ненависть может скрыться.
Давайте мы дадим задание нашим слушателям. Это было, как мы вас так разминали, готовили к заданию, чтобы вы теперь понимали, что вам надо делать. Давайте представим себе, что вы, каждый из вас, имеет возможность написать книгу о современной России. А Илья ее издаст в своем проекте, да?
Если напишешь, как Сорокин.
Так вот, вопрос, мы от вас не требуем синопсиса, да, и плана написания, а всего лишь название. Вот как бы вы, дорогие друзья, назвали бы свою книгу о современной России, о том, что сегодня происходит на нашей родине? Пожалуйста, присылайте варианты названий вашей книжки на СМС +7 985 970 45 45. Итак, я называю книгу о современной России вот так. А как бы вы назвали, Илья?
Я думаю, можно поставить многоточие. Это очень хорошее название.
Ну вот, Лена назвала «Нам здесь жить».
Вот, как
вот
видите,
в этом, кстати, сочетание ужаса и какой-то перспективы, оно вот присутствует в этой фразе, да? Потому что самое главное, что мы здесь... «Нам здесь жить», да?
Эта фраза, я чаще всего... Говорили жители станицы Кущевская, когда туда, собственно, все приехали уже после убийств. И они так мотивировали отказ говорить, отказ
правда,
прямой речи.
Да? Что вы приехали, а нам здесь
нам
жить.
Нам здесь жить, да.
Мне кажется, что это тоже какая-то все-таки попытка лишний раз драматизировать. И вот сегодня вещи стоит называть тем, чем они являются. Это украинский дневник, это просто украинский дневник. И не стоит давать им какую-то оценку. То есть, вот
нет, вы нас не путаете. У нас задание слушателям. Нам нужно вот отталкиваясь от названия «Нам здесь жить», придумать такое название. Да? Итак, ваше название книги о современной России. Еще раз напомню, +7 985 970 45 45. Илья, давайте несколько слов скажем о тех книгах, которых здесь нет, потому что мне, например, очень интересна и важна книга 58-я. Вот что это такое? Немножко про это расскажите.
Это проект Елены Рачевой и Анны Артемьевой, фотопроекты в том числе. Это интервью с сидевшими в ГУЛАГе и охранявшими ГУЛАГ с двух сторон. То есть это попытка реставрации этой истории, но не с какого-то одного угла, с которым мы делали много раз, а попытка посмотреть на это двойственно, что на самом деле тюрьма и ощущение тюрьмы – это всегда ощущение с двух сторон. И тот, кто охраняет, конечно же, тоже является заключенным и продолжает транслировать эту тюрьму дальше. То есть все их... И оправдания, и беды являются абсолютно зеркальными друг к другу. На мой взгляд, эта книжка показывает то, как любые вертикальные иерархии ломают людей по обе стороны баррикад. Так же, как это, наверное, на мой взгляд, делает сегодняшняя власть, то есть ломает по обе стороны баррикад.
То есть и охранники, они те же жертвы?
Жертвы той же самой тюремной системы и являются на самом деле теми же самыми заключенными.
Угу. Ну, а там кто собраны, какие имена? Известные какие-то люди?
Нет,
из тех сидевших, да? Или как вообще развивался этот проект?
Ну, мне кажется, известными они быть не могут, потому что вся эта история, опять же, в современной России является очень маргинальной.
Да.
Я думаю, все они известны тем, кто действительно этим занимался, но нет, условно, они не являются широко известными именами. И вот Лена тоже, может, я думаю, рассказать, она наблюдала, как эта история разворачивалась.
Лена.
Как эта книжка писалась 2 года?
Да, эта книга писалась 2 года. Ну, если я правильно помню, очень тяжело. Девчонки объездили реально всю страну, искали, встречались, говорили, плакали, снова искали, снова встречались. И вместе это какой-то мощнейший эффект произвело. Ведь эта тема, она не просто маргинальная, она как бы намеренно маргинальная. То есть это тема, которую мы не осмысляем и как бы не можем осмыслить, потому что если мы начнем ее осмыслять всерьез, то это поставит под вопрос очень многие моменты текущие, да, политические в стране. И для меня главный шок, вот когда я прочитала эту книжку, было о том, что все эти люди, да, то есть все эти люди живы, они рядом со мной, они живут, то есть вся эта история, она есть, она никуда не ушла. Но мы совершенно про нее ничего не знаем. И что я бы отдельно хотела сказать, чтобы у слушателей не возникало ощущение, что это книжка про ужас-ужас, и там есть ужас-ужас, там... Я не чувствительный человек, но что-то было читать очень тяжело. Но там очень большая воля к жизни. Угу. Может быть, потому что эти люди, собственно, прошли через это и выжили, да? То есть с мертвыми уже не поговоришь. Но вот эта воля жизни, любовь к жизни, стремление к счастью, да, несмотря ни на что, это что-то потрясающее. И для меня это было, ну, доказательством, что не надо настолько бояться. Не надо настолько бояться всего этого. То есть это люди, которые прошли через все самое страшное, что можно себе представить, что мы себе представляем как самое страшное. И практически все из них прожили насыщенную, яркую и во многом счастливую жизнь. И они радуются. Ну, эта жизнь продолжает ей радоваться.
Ну что, у нас сейчас новости, к сожалению, по большей части трагические, как я понимаю, да, Яш? Давайте послушаем новости, потом продолжим программу.
Ход свободный.
Возвращаемся в программу «Книжное казино». Сегодня у нас в гостях Илья Данишевский, главный редактор проекта «Ангидония» издательства АСТ, и журналист Елена Кустиченко, специальный корреспондент «Новой газеты», автор книги «Нам здесь жить», которая вышла как раз в рамках этого проекта. Напомню, что мы дали вам задание, дорогие друзья, на придумать название книжки о современной России. Если бы это была ваша книга о современной России, как бы вы ее назвали? Я могу вам прочитать подряд. Здесь масса интересных. Но я читаю подряд, не выбирая. Конечно же, есть в огромных количествах «Изнасилованная Россия». Безусловно, она присутствует. «Повесть о настоящем дзюдоисте». Неожиданно вдруг. «В вечном ожидании оттепелей». «Мгла рассеется. Атмосфера ненависти». «Маленькие трагедии большой страны». «Одиночество честного человека». «Будем выживать». «Раскопки». «Пропасть». «В эту даль синюю, тьма страшней предрассветом». «Бытовая феноменология тоталитарного государства». «Кому на Руси жить хорошо?» Есть и такое название. «Дежавю». «Летаргия. В эту даль далекую, в шаге от пропасти». «На закате с надеждой. Жизнь во лжи». Есть такое слово «родина». «Как жить здесь?» «Зона отчаянного риска». «Смятение праведных». «Путинская Россия». «Какие мы?» «Небо для всех одно». «Роман без героя». «Рай-ад». «Они уничтожили мою родину СССР». Длинное название. «Все перемелется на распутье». Тут игра слов, как вы понимаете, я все-таки живу. Рим будет республикой. Растерянная земля над пропастью во лжи. Свет в начале туннеля. Провинциальный трэш. Апофеоз российского феодализма. Мы скучаем по идее. Вечный круг безысходности. Я могу это длить и длить, товарищи. Понимаете? Я думала, что будет немного. Но тут такое разнообразие. Как вы оцениваете?
Ну, по идее, мы не скучаем явно, конечно.
Позитивные слушатели.
Смотрите, мы не скучаем по идее, не согласны с тоталитаризмом. Я думаю, вообще, что тоталитаризм существует, конечно.
Растерянная земля, очень круто, мне кажется.
Растерянная земля, да. Но вообще, конечно, молодцы. Вообще, ощущение, очень мало юмора, скажу я так, как бы резюмируя.
Мне кажется, что будет,
да, как-то все-таки кошмар в России, быть или жить, Россия в облаве, тоска, эх или эх, просто слово эх. Страна всеобщего обмана, канализация настроений, потерянная Россия, точка невозврата, убого державие.
Ну, я уже устала, да, смотрите, как интересно.
Ну, в общем, ожидаем очень. И очень предсказуемый набор штампов, которые тоже, мне кажется, настолько же пагубны, как незнание того, о чем мы говорим. То есть это та самая... Вот эти перечисления вот этих вот общих мест, условно даже не оппозиционных, а какой-то такой вот шлак, отрезаемый оппозиционной мыслью, мне кажется, настолько же губителен. И это такое же желе, как и действующая власть. Угу. То есть, мне кажется, вот мы перечислили, примерно, это настолько же плохо.
А это вот восприятие сегодняшней действительности вашей, Илья, ну вот когда вас сформировалось именно таким? Или было какое-то другое ощущение? Когда вот это вот желеобразие вот вас возникло, как некая ассоциация?
Ну, я помню...
Сколько вам лет, во-первых?
26. Я помню... момента сопротивления, когда еще мне это не казалось желе. Я учился в литинституте, и когда было как раз дело Pussy Riot, и тогда мне это казалось прям... То есть это не было желе, это был какой-то огонь, и казалось, что сейчас может что-то произойти. Казалось, что все горит, и все горит буквально, и может гореть от наших рук, и жизнь проходит сквозь нас, и мы как будто бы что-то делаем. А потом медленно это все как-то затвердело и стало ничем.
Лена, у вас тоже такое ощущение, такого желе, такого?
Я, честно говоря, с недосыпа не уловила метафору.
Ну, пусть Илья объяснит.
Это как скарлатиновая пленка, когда говорить вроде бы можно, а вроде бы как бы не очень приятно, и вроде бы нет смысла, потому что тогда это же раздражает горло еще больше.
Нет, мне кажется, что просто все очень устали, и, в принципе, как бы жизнь в России, она ведет как бы к экономии ресурсов. То есть ты выходишь из дома, ты уже такой собрался, и какие-то темы не обсуждаются просто потому, что нет сил их проговаривать.
Мне кажется,
и нет сил уже начинать...
Нет сил почему? Сопротивляться?
Нет,
да?
Сил начинать разговор даже об этом. Угу. Как, условно говоря, там в семье, там, где кто-то повесился, да, никогда об этом не говорят.
А что такое сопротивляться?
Вот. Да, то есть, понимаете, я тоже к вопросу про сопротивляться. Я не то, что считаю, что там человек должен открыть книжку, прочитать и там начать какие-то немедленные действия. Просто вот эти вот умолчания, вот эти вот лакуны, которые как бы существуют, но мы не будем об этом говорить, потому что мы устали, потому что нам страшно, потому что это нас не касается, это совсем другая жизнь. Они очень, ну, мне кажется, они очень плохо и депрессивно как раз влияют на жизнь человека. Собственно, мне кажется, что если проект какие-то из этих лакун ликвидирует, то это уже будет неплохо.
Мне кажется, сопротивление в том виде, в котором мы его видим, это участие тоже в риторике действующей власти. То есть все сопротивление, которое у нас происходит, оно происходит на том же самом языке. А на самом деле сопротивление, ну то, что называется революцией в левой идее, в современной левой идее, это является, кажется, изобретение совершенно нового языка. И то есть поэтому, наверное, сегодня с ним может быть только искусство, да? То есть оно дает какое-то реальное ощущение сопротивления.
Да, вот то, если вы спрашиваете про сопротивление, допустим, вот то, что вы делаете, это, конечно, вот некая форма сопротивления. То, чем занимается Лена, и что она проповедует, и как журналист, и как личность, да, это тоже своего рода, конечно, форма сопротивления, безусловно. Да, она для того, чтобы в конце концов себя сохранить, потому что выйти на площадь, тут говорить про эти площади уже даже.
Я просто хотела сказать, что эта среда агрессивная ко всем. Она ко всем. Там не агрессивнее ко мне, там, потому что я там журналист Новой газеты, ЛГБТ-активист. Угу. Я там знаю, как, собственно, вот я только что вернулась из Ханты-Мансийского, ну не только что весной вернулась из Ханты-Мансийского автономного округа, да, где, казалось бы, да, богатейший край, там как круто живут, а в некоторых семьях не покупают сливочное масло, а покупают маргарин, потому что, ну, сливочное масло дороговато, как бы. И там адовые совершенно температуры, условия жизни, и тяжело, просто тяжело. И они как бы в том, что они как бы живут и продолжают жить, и в этом сопротивление не меньше. В принципе, среда агрессивная, и в принципе мы все устали. Я разговаривала с своей подругой, психологом, она говорит, что меня бесит, ко мне приходят на прием там девушки, там парни, там мужчины, женщины, которые прочитали какие-то западные статьи о том, что там нам нужно всем выйти из зоны комфорта, чтобы чего-то достичь. Она говорит, но абсолютное большинство людей в России никогда не находилось в зоне комфорта. Они просто, ну, даже не заходили туда. Вот. Поэтому...
Блин, ну их дискомфорт — это и есть зон, их зона комфорта. Мы же очень привыкаем к таким условиям, но все равно, мне кажется, и даже 58-я, она про то, что мы все равно, где бы мы ни оказывались, мы все равно к этому вынуждены привыкать.
Нет, конечно, я просто объясняю, что вот эти темы, они остаются непроговоренными не потому, что там, условно, вот эта популярная теория, там, народ-раб, там, не потому, что там мы все там убоги или задавлены кровавым путинским режимом, а потому что жить тяжело. Ну, то есть, кровавый путинский режим, конечно, тоже в этом поучаствовал, но его участие не такое большое, как, в принципе, может показаться.
Да, мне тоже не нравится эта драматизация, что вот мы все не находимся в зоне комфорта, и вот она всем так трагична.
Вот тут вопрос тоже, что мы подразумеваем под этим словом «комфорт». Все-таки я думаю, что Лена говорит не о каком-то там благополучии материальном, а комфорт в смысле душевного какого-то внутреннего покоя, да, понимание, кто я, для чего я живу, что будет с моими детьми. СМИ завтра, и что такое моя работа и прочее, элементарные вещи. Ну, то, что, собственно говоря, в любом другом обществе называются теми самыми ценностями, которые не только проповедуются, но и как-то защищаются, в конце концов. А тут, к сожалению...
Ну, собственно, рабочие социальные лифты обеспечивают безопасность этого всего.
Ну, может быть так, да.
Здесь
да.
же у нас нет никаких гарантированных жизненных сценариев, по которым мы можем пройти какую-то нормальную жизнь. Или если мы напряжемся вот тут, то мы пройдем хорошую жизнь. Ну, вот у нас вообще нет этих выстроенных общественных сценариев.
Ну, а все-таки тогда, если мы говорим об агрессивной атмосфере, агрессии такой, и агрессивной среде, в которой мы все вынуждены находиться, каждый из нас, и действительно никто не гарантирован от нападения, что называется, да? А в чем тогда здесь причина? Опять же, в нищете, вот я у Лены спрашиваю, да, как вы думаете, вот эта вот агрессия, она откуда рождается? Потому что мы привыкли сейчас за последние годы говорить о том, что это некий результат некого... зомбирование и пропаганда, что люди у нас напичканы телевизором, и после этого берут в руки биты, и не знаю, там, топоры и вилы, и идут, значит, мочить себе подобных.
Не, ну, конечно, телек, он как бы взял на себя свою роль раскачать вот эту эмоциональную кривую, но вообще это сложный вопрос, вот на него не ответишь так вот за пару минут, но мне кажется, опять же, как не специалист, все дело в том, что у нас агрессия очень часто направляется неправильно. Вот я не люблю аналогии там с природой, животный мир, но все-таки разрешите. Вот если там на животное нападает другое животное, животное отвечает или убегает, да, то есть если оно как бы выражает агрессию, оно выражает агрессию по отношению к угрозе. У нас мы ежедневно получаем какие-то там пинки, тычки от среды, которые мы ответить не можем, да. Если там ты учительница, тебе там сняли надбавки за классное руководство, ты там не пойдешь там с канистрой к департаменту образования или там администрации президента. Ты напряжешься, выразишь это на детях, на родителях, на чем-нибудь еще. И вот эта вот лестница агрессии нисходящая, она очень пагубно на все влияет. Мне, кстати, кажется, что Павленский, вот у тебя книжка тоже выходит в такси, мне кажется, что его поведение, на самом деле, несмотря на то, что там его после каждой акции проверяют, насколько он сумасшедший, не сумасшедший, отправляют на психиатрические экспертизы, это поведение, собственно, здорового человека, вот максимально здоровое поведение здорового человека. Потому что если в стране есть самое страшное здание, которого там все боятся, и ты боишься, да, то здоровое поведение – это пойти и поджечь это здание. Ну, серьезно.
Ну, да, Петр Павленский абсолютно наш герой. Вот у нас он был неделю назад в этой студии. Я вообще восхищаюсь этим человеком и как, опять же, личностью, и как невероятно талантливым художником, именно художником, потому что то, что он оставляет вот эти отпечатки вот этих вот своих акций в памяти эмоциональной, визуальной, это, конечно, действительно здорово. И я, кстати, ему говорила, что надо делать книжку. Мы в прошлый раз расстались с Петей. Он как раз рассказал про книгу, которая выходит у вас. Но я тут предлагала ему сделать другую книжку. Сделать книжку по акциям, как художественный альбом, как альбом-акция. Поскольку у него 6 штук.
А там включено всю книжку. Да, там огромный фотоархив.
У него есть потрясающие тексты, которые...
Все включено, да.
Это раз...
Ну, эта книжка, собственно, изначально... Собственно, и был фотоархив, и были какие-то у Пети проектные... все тексты, собственно, бюрократическая судорога, и мы очень много уже публиковали фрагменты из этих текстов в СМИ, на Радио Свобода,
да,
например.
Да, 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 да.
То есть это то, что включено в книгу. А после я сказал, Петя приехал ко мне, у него было заклеено ухо как раз после акции. И я просто расспрашивал на каком человеческом уровне, чтобы он пояснил мне вот это. И мы говорили об интересной вещи, что про то, как полицейский режим включен в эти акции и становится действующим тоже лицом этих акций. И вот ко мне это рассказал, я предложил ему, что там нужно некое пояснение именно на таком человеческом уровне. И, собственно, то интервью, которое там приведено, оно является этим пояснением, а все остальное является действительно фотоархивом, а архивом вот этого уголовного дела, фотографии с места событий, скрытая съемка, то есть вот эти освидетельствования, психиатрические освидетельствования.
А последняя акция есть?
Ну, все, кроме последней. Мы закончили редактуру за неделю до... Да. И мне кажется, это, наверное, в этом, на самом деле, даже более интересно.
Потому что, когда эти акции вот перечисляешь, и каждая у тебя в голове возникает, ты ее вспоминаешь, как это все выглядело, а их всего 6 штук, да, они сами все вписываются в такой некий драматургический какой-то сюжет, в котором есть начало, есть кульминация, и какой-то запрограммирован, я уже почти уверена, в этом будет какой-то финал. Его пока еще нет, но он обязательно будет. А когда выйдет книга?
Через неделю.
Хорошо. Да. А еще что, давай скажем еще про что-нибудь, что готовится?
Ну, в ближайшее время у нас выходит книга Ольги Романовой.
Так.
Про Русь, сидящую про тюрьмы.
Это тоже сборник ее публикаций, которые были.
Ну, она ее немножко как бы освежила.
Отредактировала,
потому что история, вот, то есть, когда она выходила тогда, это было 5 лет назад, и сейчас немножко две разные страны.
Бутырка, да.
То есть там есть предисловие, новое послесловие, потому что страна несколько изменилась, и теперь все это смотрится под каким-то немножко другим углом. И книга, наверное, важная для меня, Ильяшина, про, собственно, как функционирование полицейского института, собственно, и как мы и этот институт соприкасаемся, где мы соприкасаемся нелегитимно, и где он пытается навязать нам свое общество.
А как называется книга Ильи Яшина?
Ну, она еще, «Сопротивление бесполезно».
А, вот вопрос о сопротивлении.
Или не бесполезно, то есть там такая игра.
Но эта книга-то оригинальная, он специально ее пишет.
Ну, он написал уже.
Уже написал, да, прекрасно. Ну, еще из книг, которых у нас тут нету, но они выходили уже в проекте, может быть, тоже назовем, это Белковский, конечно, такой вообще.
Это «История эх Москвы».
«История эх Москвы», да, но это как бы не мой проект, я его не очень понимаю, что это такое.
Там есть ваш текст.
Да, но я его не писала.
Там эфир.
Там взятый фрагмент эфира.
Да.
История, и настоящая история Хамаска когда-нибудь будет написана обязательно. Надеюсь, вот, что очень, может быть, вот как раз надо, я и поможет нам ее издать.
Ну, собственно, была первая книжка, это была вот «Лента», потом была книжка Ивана Колпакова про его отца. А потом, господи, так сложно, мне кажется, даже вспомнить.
А почему вы не делаете тогда, если у вас проект, почему вы не делаете, чтобы они были как-то вот внешне в одной серии?
Мне кажется,
мы читатели так привыкли.
Мне кажется, это же такая жестокая иерархическая система, унификация.
Вот были бы все вот такие черные.
Но они почти все черные, так? Потому что
украинские деревни.
Они почти все черные, на самом деле. На самом деле, все-таки почти да.
А вообще, еще один вопрос к вам, Илья, поскольку все-таки много журналистской прозы именно в вашем проекте, вот она вообще чем-то отличается от литературы? Это вообще литература или это все-таки тексты одного дня?
Ну, смотря чьи, конечно. Ну, то есть у некоторых журналистов могут быть литературы, некоторых, конечно, все-таки нет. И это сугубо фиксация актуальной реальности.
Лен, а вы как думаете? Вот тексты, которые вы пишете в газете, это они останутся книгой, что называется, на века?
Ну, как-то странно говорить про свои тексты, что они останутся книгой на века. Или не останутся книгой на века.
Ну, вот тексты, которые собраны в книжке, вы же когда вот смотрели, они как-то для вас вот лично, внешне, вот они по-другому читаются?
Они по-другому читаются. И когда они собрались в книжку, это совершенно другое впечатление. Потому что каждая из этих историй, она отражает такой неплохой кусок моей жизни. И когда она выходила, у меня было такое ощущение, что я, условно, камень с души сбросила. А сейчас вот, собственно, корзинка со всеми этими камнями оказалась вместе собранная, скомпонованная.
Ну, сейчас Лена пишет следующую книжку.
Да, я сейчас...
Так, это что будет, Лен?
Это будет уже такое... мокюментари, что-то между документальным и художественным. Я вот съездила сейчас в Хмао и там общалась с коренными народами, с хантами и немцами. И у них сейчас очень интересная ситуация. Ну, как интересная? У них очень тяжелый цивилизационный конфликт с нами, собственно. И, ну, который выражается там нашествие, ну, вот прямо сейчас нашествие нефтяных компаний, да, на территории, то, что их детей забирают в интернат. Эта ситуация как бы не сегодня возникла, но сейчас она очень сильно обострена, потому что нефтяные компании подошли непосредственно близко к их главной святыне, озеру Нунто, где, по их верованиям, живет казумская богиня.
Интересно.
И,
Ангел революции, точно-точно. Свет мне подсказывает. Да, фильм замечательный Алексея Федорченко абсолютно про это.
Я его посмотрела уже после командировки, да, но...
А мы как раз осуществляем полгода, готовим книжку.
Когда я туда ехала, я думала, что это, конечно, фильм «Аватар», только в реальности. Вот. В реальности все оказалось сложнее, но очень интересно. И мне бы хотелось про это рассказать, потому что это тоже Россия. И это удивительные, конечно, места и удивительные люди.
Ну что ж, спасибо большое. Я хочу вернуться еще к тем названиям, которые наши слушатели предлагают. И «Моя родина после СССР», «Россия, которая сошла с ума», «Страна в новых лаптях», «42-я параллель», «По локоть во лжи, над пропастью поржи». Если такое название. Да? Ну и здесь есть несколько вопросов к Илье, потом им передам по конкретным книгам. И есть хорошее резюме от нашей слушательницы Юли из Омска. Спасибо большое за гостей. Какие умные. Послушала их, подумала, мы как народ совсем себя не любим. Как каждый народ должен себя любить? Где же наш психотерапевт? Замечательно. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Мы заканчиваем нашу программу. Я хотела все-таки почтить память замечательного человека, удивительной личности, абсолютного божества, на мой взгляд. И масштаб этого человека нам еще предстоит оценить, а может быть даже не нам, а нашим потомкам. Это ушедший на этой неделе жизни Олег Кровайчук. Замечательный музыкант, удивительный души человек. Давайте с его музыкой останемся на некоторое время. А вам большое спасибо.